Дмитрий Глуховский. Пост. Эпизод 1. Часть 1. А что там с той стороны моста? Егор уже, наверное, в тысячный раз спрашивает это и не устает, потому что ответ каждый раз разный. Огромный мост уходит в зеленую муть, в густой ядовитый туман, постепенно растворяется в нем и исчезает из вида полностью уже метров за 20 от берега. Иногда ветер налетает на него, пытается разогнать, но не может. Зеленая завеса приподнимается всего еще чуть-чуть, и за ней видно все то же. Ржавые рельсы, ржавые балки и ржавые фермы, поросшие чем-то рыжим, будто водорослями, но не водорослями, чем-то шевелящимся на ветру и без ветра. Туман нельзя разогнать, потому что он поднимается от реки. Туман — это дыхание самой реки, медленный, пенный, больной. И реки с берега тоже не видно, бетонные быки моста сходят в нее где-то уже во мгле. Зато слышно ее хорошо и через туман. Ее чавканье, хлюпанье и урчание. Кажется, что она живая, но это только кажется. Ничего живого там внизу нет. И ничто живое, попадая туда, не может там уцелеть. Деревянные лодки обугливаются, резиновые, идут пузырями и лопаются. Местные по берегу и на пушечный выстрел к воде не подходят. И то сказать одно слово — вода. Какая же это вода? По реке нельзя сплавляться, даже на баржах с железными боками. Те, кто отплывал по ней вниз, никогда не возвращался. И никогда никто не приплывал по ней к мосту сверху. Поэтому и названия никакого реки теперь не нужно. Река и река. А раньше она называлась Волга. Егор не отстает. Ну так что? Что-что? Города там какие-то, наверное. Такие же пустые, как вон наш Ярославль. Сам же знаешь. Что спрашиваешь? Я-то как раз ничего не знаю. Это же вы у нас все знаете, Сергей Петрович. Попробуй только нос на мост сунуть. Голову тебе оторву. Ясно тебе? Мне-то ясно, Сергей Петрович. Я-то что? Я просто балда с гитарой. Это вы у нас целый комендант. Мне-то и не нужно этого знать. А вот как вы не интересуетесь, это вопрос. Вам же восточные рубежи империи оборонять.
Полкан смотрит на Егора хмуро. Трет лысину. Отодвигает в сторону стакан в серебряном железнодорожном подстаканнике и рычит. «А мне хватает того, что я знаю. Понял ты, умник? От Москвы и на тот край света идет эта наша гребаная железная дорога. Но, как по мне, она на нас и заканчивается, раз с той стороны уже столько лет никто не стучался. Каждый должен своим делом заниматься, ясно тебе? У каждого свой пост».
Полкан барабанит пальцами по столу. Пытается придумать себе занятие, под предлогом которого мог бы вышвырнуть Егора из своего кабинета. Урок политинформации кончился, не начавшись. Егор предлагает перемирие.
«Гитару отдай, я пойду».
«Хрена тебе, а не гитару, понял? Иди историю учи, и потом рукопашный бой у тебя будет. А вечером поговорим еще про твою гитару. Раздолбайничать он хочет, а учиться он не хочет ни хрена. Географию империи иди учи». Что тебе та сторона уперлась, если ты что и с этой-то в голову себе вбить не можешь?
А что с этой стороны? Пустые дома, пустые улицы, пустые жестянки брошенных машин, кости ничейные и порознь, и в обнимку. Дикие собаки. Живых мест осталось мало. Разве что на постах, в станциях-крепостях сидят люди, прицепившись, прилепившись к железной дороге и ощетинившись. Полканов пост, получается, сидит на железке самый крайний. Гарнизону велено охранять восточные подступы Московии, и гарнизон верной присяге стережет мост. Стережет то ли от бунтовщиков, то ли от кочевников, то ли от зверья. Сейчас уже даже полкан не скажет, от кого. В учебниках истории, по которым Егора заставляют учиться, все заканчивается благостно. Процветание, справедливость, вхождение в новую эру. А где эта эра накрылась медным тазом, туда учебник уже не достает. Нужно верить полкану, который говорит, что народ взбеленился, предатели растащили страну по частям, а столица была слишком обескровлена, чтобы дальше держаться за отваливающиеся земли. Москва тогда, дескать, провела границу по отравленной ядовитой Волге, поставила на этом берегу пост, а про тот берег забыла и занялась своими делами. Дело еще было не в проворот. Была Россия, стала Московия. Больше Егору знать и не полагается. Глядя полкану в его свиные глаза, он говорит: «Да сдалась мне ваша эта география с историей. Ёкнулся старый мир, да и хер бы с ним. А гитару я все равно сопру. Не ты дарил, не тебе и отбирать, понял?» Егор отодвигается потихоньку поближе к выходу, чтобы успеть вышмыгнуть, пока тяжелевший, закостеневший полкан выберется из-за своего стола. Тот натужно соображает, что именно Егор ему сейчас сказал. В конце концов трясет кулачищем. «Гляди у меня, балда! На ночь за стеной оставлю, вот тогда увидим, какой ты храбрый. А балалайку твою в печку кину. Посмей только!» Но гоняться за Егором коменданту лень. А потом зачем сейчас гоняться, если ночевать им все равно под одной крышей? Егор сам к нему в лапы придет, как миленький. Не за стеной же в самом деле спать. И полкан, не вставая, рычит глухо: «Не хочешь учиться, не учись. 17 лет человек, он только бренчать хочет, дышляться. А думать он не хочет ни о чем. Знаешь что? Хочешь за мост? Валяй, шагай. Отпускаю. Только никуда ты не пойдешь, ясно? Потому что никуда ты от мамки своей не денешься. Сидишь под юбкой у нее. Только мне хамить вон умеешь, а больше ничего не умеешь. Я под юбкой, а ты под каблуком. Сам ты что умеешь? На жопе только сидеть и командовать. Что тут, много ума надо? От никого охранять. Шо вон, вон шо отсюда!» Егору только этого и надо — довести полкана до белого коления. Он сует руки в карман и скатывается по ступеням с верхнего этажа коммуны вниз. Часть вторая. Проскакивая второй, Егор тормозит у дерматиновой двери, у четвертой квартиры. Затаив дыхание, слушает. Услышит ее голос, нет? Слух у Егора острый. Соседские разговоры слышит за стенкой дословно. Слышит, как подводы от китайцев идут по собачьему лаю. Слышит, на какую ноту свистит чайник, а на какую воют волки. Мать говорит, что он это в своего настоящего отца таким пошел. «Идиотский», — говорит Дар, — «ничего от него хорошего». Нет, не слышно ее. Слышно, как молятся за дерматиновой дверью их старушенцы, а больше ничего. Зря я останавливался. Упрекнув себя за мягкотелость, Егор прыгает через несколько ступеней и летит дальше вниз. В подъезде забирает приставленный к стенке лонгборд. Становится на колеса, но никуда не едет. Смотрит в окна над собой. В окна второго этажа. Окна пустые. На секунду ему кажется, что за стеклом, как подо льдом, скользнула она. Распущенные светлые волосы, худые загорелые плечи, даже прозрачные серые глаза видятся. Неужели прослушал ее? Неужели пропустил? Егор вскидывает руку и машет стеклу и льду. Неуверенно. И тут же спиной чувствует взгляд. Мишель стоит у гаражей и смотрит на него насмешливо и заранее устало. Она не хочет даже начинать этот разговор. «Привет, как дела? У меня нормально». Потому что лучше Егора понимает, что там за этой словесной шелухой. Ей 24. Егор для нее слишком мелок и недостаточно крут, хоть он и пасынок коменданта поста. Егору 17, и у него уже, конечно, все было. Но было только так, для порядка и для очистки совести. Вон, с китайской проституткой на Шанхае. А Мишель — звезда, принцесса, инопланетянка. В руках у нее айфон, ее вечный старый айфон, с которым она не расстается ни на секунду. Мобильный, по которому нельзя никуда звонить, потому что сотовые сети упали давным-давно, в начале войны еще. Но он нужен Мишель не для того, чтобы звонить в настоящее. Он ей для связи с прошлым. Егор шмыгает носом. «Привет, как дела?» Мишель смотрит на него, и он видит в ее взгляде что-то еще. Не только вечную ее утомленность от Егоровых неумелых ухаживаний. Видит черноту. Глаза перегорели. Она набирает воздуха, чтобы сдуть Егора из своего поля зрения, но вместо этого говорит. Бессильно и как будто бы равнодушно. «Телефон сдох». «Это как сдох?» «Не знаю. Должно же это было когда-нибудь случиться». как будто равнодушно, но ее голос дрожит, и Мишель отворачивается от Егора. Смотрит в пустоту за воротами. Егор тогда пыжится, чтобы выглядеть и звучать как можно уверенней.
«Ну, как-нибудь, наверное, можно починить его?»
Мишель смотрит на него внимательно, в упор. У Егора головокружение. Он слушает ее запах.
«Как? Я носил уже Кольке Кольцову. Он говорит, это мухана, был бы новый. Можно было бы попытаться память перекинуть, а так...»
Егор глупо улыбается.
«Ну тогда добро пожал к нам на пост, значит. Чувствую себя как дома. Тут у нас застава, там больница, это школа. Нужники на улице. Канализация, простите, не пашет».
Мишель скрещивает руки на груди. Голубая джинсовка съезжается, как панцирь. Она смотрит на него с ненавистью. «Дебил. Не смешно». Она отворачивается, сутулится и уходит. Уходит от него навсегда. Егор потеет, улыбка превращается в судорогу, но слов, чтобы остановить Мишель, он найти не может. Сейчас он ее потеряет, совершенно точно потеряет. Он и сам с собой бы не стал после такого разговаривать, а уж Мишель — дебил, точно дебил. Надо что-то придумать срочно, что угодно, сейчас. Он комкает слова и лепит сумбур. «Я тут песню написал, придумал. Хочешь, сыграю?»
Слава богу, этого она уже не слышит.